Говорит Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны. В Сочи около 500 человек провели митинг. В центре Москвы активисты движения «Молодежь за Россию» сожгли книги Бориса Немцова. Россия и США не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американской консультации в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. Соединенные Штаты продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов системы ПРО в этих странах. Вместе с тем, сказала Райс, американская сторона учтет оценки, высказанные Москвой.
Президент пообещал, и мы здесь действуем, выполняя это обещание, что мы будем искать и находить пути решения наших общих проблем. И хотя разногласия имеются, мы будем пытаться преодолеть их, потому что то, что нас объединяет в борьбе с угрозой терроризма и ядерного распространения, гораздо важнее того, что нас разделяет.
Сказала Кондолиза Райс. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия и Соединенные Штаты по-прежнему расходятся в оценке угроз, которые возникли бы после установки элементов американской ПРО в Восточной Европе. В Сочи около 500 жителей поселков Меретинской низменности провели митинг, на котором потребовали считаться с их мнением при строительстве объектов для будущих Олимпийских игр. Сочинцы протестуют против того, что власти до сих пор не представили планов размещения дворцов спорта и Олимпийской деревни и не поставили в известность тех, кто может быть отселен в связи с предстоящей стройкой. Опасения жителей Меретинской бухты вызывает и так называемый Олимпийский законопроект, рассматриваемый в Госдуме. Принятие этого законопроекта, который упростит порядок изъятия земель для федеральных нужд, участники митинга сравнивают с предстоящим отселением. Коалиция «Другая Россия» запланировала проведение марша несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные дни перед выборами в Госдуму. Об этом сообщил исполнительный комитет коалиции. Он призвал оппозиционные политические и общественные движения принять участие в подготовке протестных акций. В центре Москвы активисты движения «Молодежь за Россию» сожгли книги члена Союза правых сил Бориса Немцова «Исповедь бунтаря». Секретарь президиума политсовета партии Борис Надеждин заявил Радио Свобода, что это была показательная акция сторонников президента против тех, кого они считают врагами России.
Книжка Немцова сама по себе абсолютно безобидная. Сам таких страшных вещей и про кого ей написано, включая Владимира Владимировича Путина, достаточно, как мне кажется, такие нейтральные характеристики, любопытные ему даны. Но по всей вероятности, в сознании этих ребятишек картина мира примерно такая. Путин — это практически бог. Каждый, кто прикасается к богу, он делает что-то такое святотатственное, и за это карается огнем. Дай им волю, они бы Бориса Ефимовича, наверное, на костре бы сожгли.
Сказал Надеждин. В Москве во время несанкционированного митинга Союза правых сил против повышения цен были ненадолго задержаны 4 человека, в том числе корреспондент Радио «Свобода». Акция проходила у входа в супермаркет «Седьмой континент» на Старом Арбате. Протестующие, которых собралось около 300 человек, били в кастрюли и призывали руководство сети магазинов «Седьмой континент» остановить рост цен на основные продукты. Центр избирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России. Список разбит на 87 региональных групп. В его составе свыше 350 кандидатов. ЛДПР стала первой партией, официально зарегистрированной для участия в выборах, которые пройдут 2 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Турция готова к критике международного сообщества в случае решения о проведении армейской операции против курдских повстанцев на севере Ирака. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Глава правительства также отметил, что отношения между Анкарой и Вашингтоном находятся в опасности после одобрения комитетом Конгресса США резолюции, в которой массовые убийства армян в 1915 году в Османской империи признаны геноцидом. Нобелевской премии мира за 2007 год удостоены бывший вице-президент США Эл Гор и межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН. В заявлении Нобелевского комитета отмечается:
Эл Гор – один из ведущих мировых политиков, занимающихся проблемами окружающей среды. Он уже давно предупреждает об опасности климатических изменений. Его приверженность поиску решения этой проблемы находит отражение в его политической деятельности, лекциях, книгах и фильмах, посвященных борьбе с изменениями климата. Он, пожалуй, тот, кто сделал больше других, чтобы мир осознал необходимость срочных мер для решения этой проблемы. Межправительственная группа экспертов по изменениям климата при ООН за последние два десятилетия, публикуя научные доклады, смогла сформировать общее понимание наличия связи между деятельностью человека и глобальным потеплением.
Сказал представитель Нобелевского комитета. Сербия готова выплатить 1 000 000 евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. В Великобритании в присутствии королевы Елизаветы II открыт мемориал британским военнослужащим, погибшим после Второй мировой войны, рассказывает Наталья Голицына.
На мемориале, возведенном по проекту архитектора Лиама О'Коннора в графстве Стаффордшир, выбиты имена почти 16 тысяч британских военнослужащих, погибших после Второй мировой войны. При этом было принято решение включить в список погибших не только солдат и офицеров, павших в региональных конфликтах, но и тех, кто погиб от рук террористов и в результате несчастных случаев во время службы в армии. На открытии национального военного мемориала присутствовали королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский, наследник британского престола принц Чарльз, премьер-министр Гордон Браун, британские политики и близкие погибших. Осветивший мемориал глава англиканской церкви архиепископ Кентерберийский назвал его «зримым памятником воинской чести». На мемориале оставлено место для имен еще 15 тысяч военнослужащих. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали новости Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете услышать или прочитать на нашем сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Есть ли способы сделать менее болезненным рост цен на продукты питания? Турция, Ирак. Что если Анкара решится на военную операцию в Курдистане? Дискуссия в США о применении пыток при допросе террористов. И наука. Легко ли вырастить устрицу? Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Всю неделю одна из самых обсуждаемых российских тем – резкий рост цен на основные виды продуктов питания – молоко, хлеб, подсолнечное масло и многие другие. Они подорожали на 20-30, а кое-где и на 50%. Власти обвиняют в сговоре крупные торговые компании и обещают в ближайшее время с ними разобраться. Эксперты говорят о высоких темпах роста инфляции и рекомендуют правительству понизить торговые пошлины на импортные продукты, чтобы увеличить приток в Россию недорогого продовольствия из других стран. От роста цен страдают прежде всего небогатые россияне, а таких в стране большинство. По статистике, около половины жителей России тратят на еду от 50 до 70% своего месячного дохода. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным Росстата, с января 2007 года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 17%. Особенно быстро цены росли в сентябре. Подорожали самые популярные у россиян продовольственные товары – молоко, хлеб, макароны, подсолнечное масло. В разных регионах по-разному, но в среднем картина примерно такая. Десяток яиц вместо 25 рублей теперь стоит 40, 8-рублевый батон хлеба – около 15, бутылка подсолнечного масла, стоившая 30 рублей, теперь дороже 50. Власти говорят о сговоре крупных торговых компаний. Элементы этого сговора, по данным Федеральной антимонопольной службы, обнаружены в 9 российских регионах. С нарушителями антимонопольного законодательства обещают разобраться. От искусственного регулирования цен на продукты в правительстве пока воздерживаются, говорит представитель экспертного управления президента Российской Федерации Аркадий Дворкович.
Искусственно регулировать эти цены нецелесообразно, поскольку это приведет к дефициту продуктов. К очередям и в дальнейшем дальнейшем к тому же самому росту цен.
Рост цен на продукты испугал многих россиян. В ряде регионов уже в первые дни подорожания люди скупали хлеб, муку, макароны, соль, сахар, спички, как во времена советского дефицита. Объясняли, что боятся дальнейшего повышения цен и даже исчезновения продовольствия. По сравнению с российской глубинкой, Москва живет значительно благополучнее. Средний доход москвича более $500 на человека. Но и здесь есть люди, которые восприняли резкий скачок цен на продукты с возмущением. С пенсионеркой Татьяной Ивановной я встретилась возле небольшого продовольственного магазинчика.
Получаю около 5000. Сейчас пошла в магазин, сыр российский 300 рублей стоит. Вот растут цены, мы сами не знаем почему. Неужели Путин, он старается, он хочет. Но почему он не остановит вот эти вот торговлю вот такую дорогую? Разве это не в его силах? Вот Зубков, казалось, пришел, начал, так сказать, возмущенно. Ну, я думала, что ну что-то будет. Сейчас что-то осел.
Галина Грачева, мама троих детей, гуляет по своему району в поисках более дешевых продуктов.
Детское питание очень сильно подорожало. Даже хлеб подорожал. Мальчикам надо мясо. Мясо подорожало, конечно, очень сильно. Все дорожает, поэтому люди и повышают цены. Я очень огорчена тем, что у нас просто так поднимают цены. Вот люди захотели сегодня с утра и подняли цены. Хотелось бы, чтобы опустили или хотя бы прибавили зарплату. Может быть, многодетным что-то как-то помогут.
О том, как восприняли рост цен на продукты питания жителей Костромы, рассказывает моя коллега Ольга Вахоничева.
В рядах продавцов центрального костромского рынка легкая паника. Число покупателей за последнюю неделю здесь значительно сократилось, отмечает Ирина, торгующая молочными продуктами. Но если ее товар еще как-то раскупают, то предприниматели, продающие сыр и масло, несут значительные убытки. К примеру, растительное масло в эти дни подорожало почти в 2 раза. В Костроме за последнюю неделю рост цен на основные продукты питания, такие как хлеб, крупы, молоко, масло, сахар, составил более 30%. Ощутимее всего он оказался для пенсионеров и бюджетников. Вот что по этому поводу говорят костромичи.
Я вот служащий, зарплата у меня не очень высокая. Получилось так, что как-то в один день, в два, сразу же масло, сыр, подсолнечное масло подорожало. То есть вот вокруг сыра 3 дня ходили, думали брать, не брать. Но дети, семья у меня 6 человек, 4 детей, еще 5-я внучка. Всем как бы это надо, кому в школу, кому куда вот это с собой брать. Уже начали выкручиваться, хожу на подработки. А дальше как будет? Если так будет подниматься, то этого, конечно, все равно не хватит в любом случае.
Я работаю менеджером в сфере продаж. И по костромским меркам, в принципе, зарплата у меня неплохая. Но чувствую, что сейчас придется отказаться от некоторых благ, как-то какого-то, может быть, отдыха, какого-то развлечения семейного. Процент повышения достаточно высок.
Продукты питания повысились очень здорово, конечно. Вот хоть и говорили, тут вот масло повысилось на 13%, а где оно? Оно вот у нас, например, в Дикси 53 рубля. 32 было. Во-первых, я живу одна, работаю в санитарном ожоговом отделении. Зарплата маленькая, квартплаты большие. Будем отказываться.
На семью очень плохо отражается, потому что, во-первых, не хватает и на продукты, и нам надо на проезд. А зарплата маленькая, она не повышается. Ну, самое главное, масса растительная, хлеб, песок, масса сливочная, молоко. Это самое основное. Вот на них и растет.
За ростом цен на основные продукты питания костромичи почти не заметили подорожание фруктовых соков на 25%, красной икры более чем на 30%. Горожан куда больше волнует, что цены на товары первой необходимости в Костроме растут почти ежемесячно. В прошлом году, когда резко подорожали соль и сахар, этот товар начали скупать оптом. Услышав о неурожае на зерно, наиболее запасливые пытались покупать впрок даже хлеб. В областном комитете статистики говорят, что колебания цен, к примеру, на хлеб и молоко, сезонные. Однако рынок на любые изменения реагирует мгновенно. Новые ценники появляются даже на тех товарах, которые закуплены у поставщиков несколько месяцев назад, говорит начальник отдела статистики Костромастата Светлана Останина.
Сейчас на растительное масло резко подскочили цены. Но ведь это ж не все производители. Вот она олейна подскочила, была 39, стала 60. Она что, прямо в этом месяце ее производитель повысил? Естественно, это масло было закуплено 3 месяца назад, как минимум. Но поскольку российский производитель поднял цену, значит, работники торговли, они повысили, соответственно, и на ту продукцию, которая была закуплена ранее.
По словам Светланы Останиной, в соседних регионах продукты подорожали еще больше. К примеру, килограмм сыра в Костроме можно купить за 170 рублей, в Нижнем Новгороде самый дешевый сыр стоит 220. Предупреждая панические настроения покупателей, в областном комитете статистики прогнозируют, до конца года значительного скачка цен на продукты питания больше не будет. Исключение составит разве что алкоголь.
Из Костромы передавала моя коллега Ольга Вахоничева. Тем временем власти пытаются объяснить населению, населению, почему растут цены на продукты. По мнению министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, так происходит из-за нехватки продовольствия в мире. Это он связывает с большим приростом численности населения планеты.
Главная причина и очевидная тенденция – то, что в мире нарастает напряжение с продовольственным обеспечением. Связано это с несколькими причинами. Появляются крупные страны, как потребители дополнительного объема продовольствия за счет повышения благосостояния населения. Это такие, например, как Китай и Индия. И сегодня есть исследования западных международных институтов. И к тому миллиарду золотому проживающих в развитых странах добавляется вот уже в ближайшее время 800 миллионов среднего класса Китая, Индии и Вьетнама, резко возрастает потребление продовольствия.
О причинах нынешнего роста цен на продукты и о том, как выйти из кризиса, рассуждает заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шейн.
Одна из причин – это вопросы, связанные с общим экспортом из России продуктов за рубеж, в том числе зерновых. Бесспорно, это рост стоимости горюче-смазочных материалов.
Государственная Дума собирается принимать какие-то меры для того, чтобы как-то остановить рост цен? Возможно это вообще сделать в принципе?
В рыночной экономике по-любому всегда процесс инфляции будут иметь место быть. Остановить рост цен возможно, приостановить рост цен возможно. Для этого в первую очередь необходимо несколько умерить аппетиты нефтегазовых компаний по стоимости горюче-смазочных материалов, а также ввести более высокие вывозные пошлины за рубеж, скажем, российского зерна. Кроме того, однозначно необходимо менять сами правила индексации пенсии и заработной платы, индексируя пенсию не на среднюю инфляцию, а на рост потребительской корзины пенсионера, тем, чтобы не было постоянной проблемы, когда пенсия не может догнать возрастающий рост цен на продукты питания, промышленную группу товаров или лекарственное обеспечение.
Это совпадение или нет, что вот этот рост цен стал заметен, так явно заметен, сразу после того, как пенсионерам, ну, чуть-чуть совсем подняли пенсию?
Трудно судить, потому что здесь надо смотреть непосредственно на макроэкономические процессы. Возможно, конечно, на рост цен несколько влияли ожидания торговой сети по увеличению доходов населения, но не факт, поскольку доходы пенсионеров выросли практически на очень микроскопическую величину.
Кроме пенсионеров, кто из россиян ощутил на себе такой рост цен?
Бюджетники, естественно, при заработной плате учителя в пределах 3000 рублей рост цен никак не может быть им незамечен. То же самое касается врачей, то же самое касается работников культуры.
Очень популярно среди политиков разного ранга версии о том, что цены на продукты питания повысились в связи с тем, что сговорились какие-то крупные вот производители.
Думаю, что под ней тоже могут быть определенного рода предпосылки. В частности, прошлогодний резкий рост цен на соль был обусловлен действиями одной крупной российской компании, которая спровоцировала обвал на рынке.
А эту компанию тогда наказали?
Нет.
Говорил депутат Российской Госдумы Олег Шейн. Евгений Гонтмахер из Центра социальных исследований и инноваций Российской Академии Наук почти уверен, что к декабрю, то есть к выборам в Госдуму, кризис с ростом цен будет преодолен. Это будет очередной козырь партии власти «Единая Россия», которая преподнесет дорогой подарок своим потенциальным избирателям. Вот что ученый думает по поводу нынешнего роста цен.
Основная причина – это, конечно, природа нашей экономики. Наша экономика является монополизированной. Начиная от газового рынка, где мы с вами знаем, кто у нас является монополистом, кончая рынками по продовольственным товарам буквально до самого там небольшого городка, где есть 1-2 поставщика в розничную сеть и аналогичная ситуация в розничной сети. Как правило, сговариваются между собой те же оптовики, та же самая розница, и держат эти цены. Ничего по этому поводу абсолютно у нас не делается там Федеральной антимонопольной службой, хотя об этом, кстати, говорили достаточно давно, о необходимости такого рода действий. Но это, конечно, далеко не все. У нас существует глубокая диспропорция между экспортом и импортом по отдельным продуктам. То же самое зерно. Цены на которые у нас еще летом начали достаточно сильно расти. По заявлению нашего министра сельского хозяйства, в этом году мы собрали зерна больше даже, чем нам нужно, и будем его даже экспортировать. В этих условиях, конечно, никакого повышения цены на зерно внутренних вообще быть не должно. Но так как экспорт, конечно, он всегда является лакомым куском, то, естественно, на внутренний рынок стали придерживать выбор зерна. Аналогичная ситуация и с дешевыми импортными продовольственными товарами. Наши производители лоббируют свои интересы таким образом, что фактически блокирует дешевый импорт. Но главное это другое. Главное заключается в том, что правительство, как заговоренное, еще недавно утверждало, что у нас инфляция снижается, что она будет не более 8% в год. Несмотря на то, что явные признаки того, что этот план невыполним, были уже раньше. И поэтому то ли боялись докладывать. президенту Путину. То ли, так сказать, давали неправильную информацию. Но вот эти признаки повышения цен на продукты питания, которые были летом, то у меня такое ощущение, что первый раз на них президент обратил внимание вот буквально в понедельник, когда дал поручение правительству заняться этим вопросом. Это называется ручное управление экономикой. Правительство, которое не реагирует оперативно на вот эти вот первые признаки таких явлений, это чистый продукт нашей политической системы, когда только получив указание самого верху, правительство что-то начинает делать.
Говорил сотрудник Центра социальных исследований и инноваций Российской академии наук Евгений Гантмахер. Для того, чтобы подорожание продуктов не ударяло так болезненно по пенсионерам и бюджетникам, есть только один выход – значительно повысить их доходы, то есть увеличить пенсии и зарплаты. Но на эти траты в ближайшее время власть не пойдет, уверен Евгений Гантмахер. Не верит в улучшение своего материального положения и большинство россиян. Несмотря на данные Росстата о постоянном росте доходов, среднестатистический житель страны относится к этому со скепсисом.
О ситуации с ростом цен на продукты питания в России рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Руководство Курдской рабочей партии, сокращенно ПКК, группировки на севере Ирака, выступающие за создание независимого курдского государства, включающего районы Турции, заявило в пятницу о том, что бойцы ПКК перемещаются из Ирака на турецкую территорию. Между тем, на границе с Ираком со стороны Турции по-прежнему сосредоточены силы турецкой армии, и премьер-министр страны заявил, что Турция готова к любой международной критике в ответ на решение ввести войска в Курдистан. Эксперты отмечают, что решение турецкого правительства вмешаться в иракские дела подогрето резолюцией о признании геноцида армян в Османской империи, принятой Комитетом по международным делам Конгресса США. Турция в ответ даже отозвала своего посла из Вашингтона. Однако само турецкое правительство подчеркивает, что курдский вопрос с резолюциями Конгресса не связан. Не далее, как в пятницу утром один турецкий военнослужащий был убит и двое ранены от взрыва бомбы, заложенной ПКК. А всего от рук этой организации, признанной террористической и Европейским Союзом и США, за последние 23 года погибли около 30 тысяч человек. ПКК начала свою террористическую борьбу за независимость в 1984 году. Но нынешняя угроза Турции вторгнуться на территорию Ирака в районе Курдистана порождает целый ряд проблем. От расстановки сил внутри Ирака до отношений в НАТО. Сейчас, как отметил министр обороны США Роберт Гейтс, 70% всех перелетов военно-воздушных сил коалиции проходят через Турцию. И треть всего топлива для военной техники. Мы беседуем с бывшим советником президента Ирака Джаляля Талабани Камраном Аль-Карадаги. Если Турция ведет войска, что будет с правительством Багдада?
Я думаю, что это приведет к большому напряжению между Анкарой и Багдадом, потому что только недавно иракский министр внутренних дел посетил Анкару, и после длительных переговоров они подписали соглашение по вопросу о борьбе с терроризмом, и в том числе с ПКК, и согласно этому соглашению Турция обязалась, что она не перейдет границы без заранее разрешения от Багдада. И поэтому, если Турция это сделает без разрешения Багдада, это будет иметь негативные последствия по отношению между Багдадом и Анкарой.
Но, насколько я понимаю, этот горный район, в котором сосредоточено около 3000 бойцов группировки ПКК, не под контролем властей ни в Багдаде, ни в курдской автономии.
Этот район, конечно, это недоступный район, это в горах. Кандил – это такой на треугольнике между Ираком, Турцией и Ираном. И курдские власти на севере Ирака, в Курдистане, они не имеют контроля над этим районом. ПКК там сидит крепко. Никто не знает, сколько точно, но они крепко сидят, и это очень трудно бороться против них в этом районе. Но судя по тому, что скопление турецких войск, это очень большие, и мы не знаем, что будет, если действительно такая большая сила вторгнется в территорию Курдистана, потому что они все равно не смогут добраться до этих баз ПКК в этих горах. И поэтому курдские власти и курды вообще в Ираке очень обеспокоены этим, что это может привести к дестабилизации городских районов, или, может быть, люди, мирное население пострадает, эти опасения существуют.
Но если центральные власти не могут контролировать этот район, курдские власти тоже не могут это делать, Турция хотела бы ввести войска и поставить ситуацию под контроль, но международное сообщество резко против. Но кто в таком случае должен решать этот вопрос? Кто может избавить турецкое население от терактов ПКК?
Вопрос должен, конечно, решиться между Анкарой и иракскими курдскими властями, потому что военным путем очень трудно, имеет негативные последствия по многим причинам. Это и отношения Турции с Европой, и отношения Турции с Америкой, с Багдадом, и с самими иракскими курдами. И в свое время, почти год назад или меньше, была договоренность между Анкарой и Америкой и Ираком создать совместный комитет, чтобы обсудить именно эту проблему, проблему ПКК. И, конечно, нужно сказать, что ПКК – это проблема не только для Турции, проблема для Ирака вообще и для иракских курдов тоже, потому что все-таки это в их районе. Но этот комитет, тройственный комитет, не сработало, потому что когда иракское правительство хотела создать свою делегацию на митинг в Анкаре, то Анкара отказалась присутствовать на митинг, потому что иракское правительство включило в свою делегацию во главе с министром по делам безопасности представителя курдской администрации, поскольку иракские курды знают лучше эту проблему. Турция отказалась и настаивала на том, что если будет представитель от курдского правительства в делегации, то тогда она не будет вести эти переговоры. Но проблема в том, что Багдад, центральная власть Ирака, не имеет контроль на севере. Север Ирака находится под контроль иракских курдских властей. И поэтому претендовать, как будто эти власти не существует со стороны Анкары. Это как спрятать голову в песок.
Мы беседовали с Камраном Аль-Карадаги, бывшим советником президента Ирака Джаляля Талабани. Однако работающий в Анкаре специалист по Турции Дэвид Пархарт отмечает, что у турецкого правительства не осталось выбора.
Стартовым выстрелом для турок послужило то, что особенно в последние две недели слишком много людей погибли от терроризма, исходящего с севера Ирака. Складывается впечатление, что ПКК специально повышает ставки, потому что, по моим подсчетам, только в последние 2-3 дня на востоке Турции в терактах погибли около 20 человек. И турки полагают, что если уж США вторглись в Ирак под лозунгом борьбы с терроризмом, то морально просто неприемлемо, что в Турции столько людских жертв из-за того, что США явно бездействует.
Специалист по Турции в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Булент Алириза отмечает, что это недовольство бездействием Соединенных Штатов в отношении курдских боевиков вкупе с резолюцией по геноциду армян может иметь серьезные последствия и для войны в Ираке, и для региональной политики.
Турция уже заявила, что ответ последует. В том числе идут разговоры о том, чтобы закрыть США коридор в Ирак через базу в Инчерлике. Высказываются и другие предложения. Например, в последние дни шли утечки информации о том, что Турция может перекрыть поставки топлива в Ирак. Откровенно говоря, если учесть, что Соединенным Штатам сейчас необходимо создать широкий фронт для давления на Иран, то нежелание Турции сотрудничать с Вашингтоном может иметь огромные последствия для США.
Булент Алириза также отмечает, что турецко-иранская граница стабильна с 17 века, и хотя она в последние годы прочно разделяла светскую Турцию и шиитскую иранскую теократию, в последнее время в отношениях между странами наметилось потепление.
Конечно, враг моего врага – мой друг. Турция и Иран, несмотря на все разногласия, которые у них есть, де-факто объединились против курдских боевиков, которые выступают против обеих стран с территории Северного Ирака.
Иран, кстати, даже перекрывал в последнее время границы с Курдистаном, чтобы не допускать на свою территорию курдских боевиков. Так что сценарий, о котором говорит Булент Алириза, вполне вероятен. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Россия и Соединенные Штаты не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны, заявила по итогам российско-американских консультаций в Москве госсекретарь США Кондолиза Райс. Соединенные Штаты продолжат переговоры с Чехией и Польшей относительно размещения элементов американской системы ПРО в этих странах. Во время несанкционированного митинга Союза правых сил в Москве против повышения цен были ненадолго задержаны 4 человека, в том числе корреспондент «Радио Свобода». В акции участвовали около 300 человек. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» планирует провести марши несогласных 24 и 25 ноября в последние выходные перед выборами в Госдуму. Сербия готова выплатить 1 000 000 евро за информацию о местонахождении бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. Об этом решении Совета национальной безопасности Сербии объявлено сегодня. Нобелевская премия мира за 2007 год вручена бывшему вице-президенту США Эл Гору и межправительственной группе экспертов по изменению климата при ООН. На юге Афганистана в результате взрыва погибли по меньшей мере 2 человека. Взрыв произошел в городе Гиришк, провинции Гельмент, у мечети, где собрались сотни верующих по случаю праздника Ид-аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан. На индонезийском острове Бали вспоминали жертв терактов 12 октября 2002 года. Тогда погибли более 200 человек, в основном иностранные туристы. Траурные церемонии состоялись и в Австралии, 88 граждан, которые погибли в результате взрывов на курортном острове. Центр избирком России зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии ЛДПР. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дискуссия в США о применении пыток при допросе террористов. И наука. Легко ли вырастить устрицу? На прошлой неделе в США снова обострилась дискуссия о применении пыток при допросах террористов. Бывший президент Джимми Картер заявил, что администрация Буша отказалась соблюдать фундаментальные права человека. Халид Шейх Мухаммед, одна из ключевых фигур Аль-Каиды, в свое время жаловался военному трибуналу на применение к нему пыток. Трибунал обещал разобраться. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
4 октября газета «Нью-Йорк Таймс» раздобыла и опубликовала 2 служебные записки Министерства юстиции, в которых перечисляются некоторые экстремальные методы допроса, такие как симуляция утопления и пытка холодом. По мнению юристов правительства, эти методы не нарушают ни американское законодательство, ни международные конвенции и договоры. В пятницу президент Буш заявил, что ныне действующая директива за его подписью – законное средство в войне с террором.
В газетах и по телевизору много разговоров о программе, которой я дал ход. Я имею в виду программу задержания и допросов террористов и экстремистов. У меня была причина дать ей ход, и эта причина – необходимость обеспечить американскому народу более надежную защиту.
Президент дал понять, что жесткие методы допроса могут быть обусловлены ситуацией.
Когда мы обнаруживаем кого-то, кто может обладать информацией о возможном нападении на Америку, не сомневайтесь, мы задержим его и допросим, потому что американский народ ждет от нас именно этого, умения получать разведданные, помогающие защищать страну. Это наша работа.
Между тем, о применении к нему пыток говорил еще в марте этого года Халид Шейх Мохаммед, организатор терактов 11 сентября. Он был арестован в марте 2003 года в Пакистане, 4 года содержался в некой секретной тюрьме, а затем был переведен на базу в заливе Гуантанамо, где и предстал перед трибуналом. Тогда же, в марте, Пентагон опубликовал стенограмму слушания. Ему потребовалось полгода, чтобы решить, публиковать ли аудиозапись. В конце концов, она появилась на сайте Министерства обороны США, но в сокращенном виде. Военные цензоры решили, что сокращенную часть фонограммы Аль-Каида могла бы использовать в целях пропаганды и мобилизации новых террористов. Однако жалоба на пытки в записи осталась.
Теперь о некоторых обстоятельствах, о которых я узнал из документов, приобщенных к делу. Здесь имеется письменное заявление относительно обращения, которому, как вы утверждаете, вы подвергались, находясь в руках представителей правительства Соединенных Штатов с момента вашего захвата в 2003 году до перевода сюда на базу Гуантанамо в сентябре 2006. Это правильно?
Да.
Хорошо. Какие-нибудь сделанные вами заявления были результатом этого обращения, которому вы подвергались с 2003 по 2006 год? Вы сделали эти заявления из-за обращения, которому вас подвергали эти люди?
Заявление кому?
Кому-либо из допрашивавших.
Людям из ЦРУ? Да.
Я пытаюсь понять, какое-либо из ваших заявлений было сделано вследствие этого обращения, пользуясь вашим выражением «под пытками». Какие-нибудь свои заявления вы сделали по этой причине?
Сэр, в интересах точности, позвольте перевести на арабский.
Да.
Да.
Уточним, что это судебное слушание еще не основной суд. Задача трибунала в данном случае – определить, является ли заключенный вражеским комбатантом или солдатом противника. После того, как секретарь суда зачитывает обвинительное заключение, председательствующий предоставляет Мохаммеду возможность внести поправки.
Хотите ли вы что-нибудь исправить, добавить, изменить или объяснить в ваших прежних показаниях?
Я хочу. Это не относится к вопросу о солдатах врага. Но я хочу сказать вам, будьте внимательны к этим людям, будьте к ним справедливы. Потому что, когда я говорю, я не жалею ни о чем. Я говорю, я солдат противника. Но среди пленников есть много таких, о ком вы получили секретные показания, которые могут быть ложными. Такой мой вам совет.
То есть вам известно, что другие давали ложные показания по этой причине?
Я сам давал.
Далее по регламенту заключенному предоставляется последнее слово. Мохаммед заявляет, что сначала его защитник прочтет первую часть заявления, а потом он дополнит этот текст устно. Защитник зачитывает длинное признание, в котором его клиент по пунктам признается в совершении и планировании терактов, в том числе таких, о которых никто раньше не знал. Многие из них не удались, такие как покушение на бывших президентов США, разрушение Биг Бена в Лондоне, 4 небоскребов в американских городах и здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Наконец, признание приближается к концу.
Я разделяю ответственность за попытку покушения на папу Иоанна Павла II во время его визита на Филиппины. Пункт 30. Я отвечал за подготовку и финансирование покушения на президента Пакистана Мушаррафа. Пункт 31. Я отвечал за попытку разрушить американскую нефтяную компанию, которой владеет бывший государственный секретарь, еврей Генри Киссинджер, на острове Суматра в Индонезии. Кавычки закрываются. Сэр, письменная часть последнего слова заключенного закончена. Как он указывал ранее, у него есть некоторые дополнительные комментарии, которые он желал бы сделать.
Хорошо.
Далее следует, возможно, самое интересное. Длинный монолог Мохаммеда на ломаном английском языке. Именно его и вырезали цензоры Пентагона.
Когда я говорю, что несу ответственность за то-то и то-то, я делаю это не для того, чтобы выглядеть героем. Вы военный человек. Вы очень хорошо знаете, что у всякой войны есть свой язык. Я сделал то, что сделал, потому что таков язык любой войны. Если Америка хочет захватить Ирак, она не будет посылать Саддаму розы и поцелуи. Она посылает ему бомбы. Это лучший способ сделать то, что хочешь. Если я воюю с Америкой, я враг Америки. Конечно, я враг. Мы считаем, что делаем то же самое, что делал Джордж Вашингтон. Для вас Джордж Вашингтон – герой. Для многих мусульман Усама бин Ладен – герой. Он делает то же самое. Он воюет. Ему нужна независимость. Многие мусульмане находятся в угнетении. Америка их угнетает. Так считает пророк. Поэтому, когда нам говорят, что мы солдаты противника, это правильно. Да, мы солдаты противника. Но я еще раз прошу вас быть справедливыми с заключенными, которые не солдаты противника. Многие из них были несправедливо арестованы. Не один, не два, а многие. Потому что определение, которое вы дали выражению «солдат противника», несправедливо. Многие, кто был тогда в Афганистане, никогда там прежде не жили. Они оказались в Афганистане, но они не были талибами и не были Аль-Каидой. Они воевали с Россией и не могли вернуться обратно в свои страны с их растленными правительствами. Они остались, и когда Америка напала, их арестовали. Они никогда не были талибами. Вы рассматриваете их как врагов, но они не враги. Вы знаете это очень хорошо. Любая страна, которая начинает войну со своим противником, говорит с ним языком войны. А язык войны — это убийство. Если мужчина и женщина женятся, у них будут дети. Если две страны начинают воевать друг с другом, то будут жертвы. Это такой язык. Когда Усама бин Ладен говорит «я начинаю войну по таким-то и таким-то причинам», он объявляет войну. Но когда вы говорите, что я террорист, я думаю, это вводит людей в заблуждение. Террорист, солдат противника. Эти названия придумала ЦРУ. Можете называть нас как хотите. Если идет война, то будут жертвы. Когда я говорю, что я не рад тому, что 3000 человек погибли в Америке, я даже жалею их. Я не люблю убивать детей. Ислам никогда не дозволял убивать людей. Убийство в исламе, как и у христиан, и у евреев, запрещено. Но бывают исключения из правил. Вы же убиваете людей в Ираке. Вы сказали, мы должны делать это, нам не нравится Саддам. Это то, как вы решаете проблему Саддама. Мы пользуемся одним и тем же языком, и вы, и я. Когда вы захватили 2/3 Мексики, вы сказали, что эта война – предначертание судьбы. Ваше дело назвать это как вам угодно. Но другая сторона называет вас угнетателями.
Предначертание судьбы или божественное предопределение – это исторический термин, политическая доктрина, сформулированная в середине позапрошлого века в связи с присоединением к США, Калифорнии и Техаса. Суть ее в том, что американцы – народ, которому судьба предназначила превратить американский континент в зону свободы. Халид Шейх Мохаммед учился в американском университете и знаком с американской историей.
Допустим, сейчас идет война за независимость, и англичане арестовали Джорджа Вашингтона. Ясно, что они считали бы его солдатом противника, но американцы считают его героем. Точно так же и мы относимся к американским военным базам в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Бахрейне. Это тоже военное вторжение, но я здесь не для того, чтобы убеждать вас. Я говорю все это для того, чтобы попросить вас быть справедливыми к людям. Я не собираюсь утверждать, что я не солдат противника, потому что язык любой войны – это убийство. Я имею в виду, язык войны – это жертвы. Мне не нравится убивать людей. Мне очень жалко, что 11 сентября были убиты дети. Что я могу поделать? Такой язык. Иногда мне хочется разбудить американцев, чтобы они прекратили свою политику на нашей земле. Я знаю, американцы пытали нас еще в 70-е годы. Я знаю, они говорят о правах человека, и я знаю, что это противоречит американской конституции и американским законам. Но они говорят, из любого закона есть исключение, вам не повезло, вы как раз попали в исключение из наших законов. Мы говорим на одном языке. Мы тоже говорим, что у нас есть законы шариата и у нас есть Коран. И кто солдат противника на моем языке? Войны никогда не прекратятся. Война началась с Саддама, когда Каин убил Авеля. И продолжается до сих пор. Людей никогда не перестанут убивать. Это такой язык. Американцы вели войну за независимость, потом мексиканскую, потом испанскую, Первую мировую, Вторую мировую. Вы читали историю. Вы знаете, войны никогда не прекращались. Такова жизнь. Так кто солдат противника? А кто нет?
Это была лишь малая часть монолога. Суд терпеливо выслушал его, а в заключении председательствующий объявил следующее.
Все несекретные свидетельства представлены трибуналу. На этом открытое слушание закончено. Халид Шейх Мохаммед, вас известят о решении трибунала после того, как специальная комиссия в Вашингтоне завершит рассмотрение вашего дела. Если трибунал установит, что вас не следует квалифицировать как солдата противника, вы будете освобождены из-под стражи и отправлены в страну вашего проживания. Если трибунал найдет, что вы являетесь солдатом противника, ваше дело будет рассмотрено комиссией, которая решит, имеются ли причины считать, что вы представляете угрозу Соединенным Штатам или их партнерам по коалиции в продолжающемся вооруженном конфликте с террористическими организациями, такими как Аль-Каида или ее союзники, или существуют иные факторы, требующие вашего дальнейшего содержания под стражей.
Что касается пыток, то председательствующий пообещал Мохаммеду дать ход его заявлению, но президент Буш не видит никаких нарушений в действующей директиве.
Технология, которую мы применяем на допросах, целиком и полностью известна соответствующим членам Конгресса Соединенных Штатов. Американский народ ожидает от своего правительства действий по защите страны от новых нападений. Именно это правительство и делает. Именно это оно и будет делать.
Члены Конгресса в сложном положении. Они не имеют права разглашать секретную информацию. Но теперь джин вырвался из бутылки. Председатель Сенатского комитета по делам разведки Джей Рокфеллер затребовал у администрации служебной записки, на которую ссылается «Нью-Йорк Таймс», а главы профильных комитетов Нижней палаты пообещали провести расследование.
За дискуссией в США по поводу применения пыток при допросе террористов следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Издавна и по сегодняшний день одним из любимых деликатесов для людей остаются моллюски. В древности и в средние века ракушки были порой единственным источником белковой пищи для бедноты. Их потребление к XIX веку стало настолько массовым, что запасы морских моллюсков начали истощаться. С этого момента человечество перешло к их искусственному разведению. Теперь каждые 9 из 10 съедаемых человечеством устриц – это продукт аквакультуры. Об истории и проблемах современного разведения моллюсков рассказывает заведующий отделом аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии кандидат биологических наук Ирина Яхонтова. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Ирина, напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что такое вообще аквакультура?
Аквакультура, в широком понимании этого слова, это деятельность человека, связанная с разведением водных животных. Рыбы, водоросли, моллюски, ракообразные, все, что можно развести, все, что можно культивировать, все попадает в раздел аквакультуры.
Для того, чтобы есть аквариумы, сюда не подходят, да?
Нет. Одно из последних очень хорошо развивающихся направлений аквакультуры – это культивирование аквариумных рыбок. Аквариумные рыбки, они стали уже тоже ресурсом, который начал исчерпываться. И вот эта вот область аквакультуры, она тоже становится востребованной. Потом вот огромный совершенно сектор, который на азиатском рынке сейчас развивается, это аквакультура моллюсков для получения жемчуга и перламутра. Это все аквакультура. То есть это не только еда, это может быть и разведение каких-то гидробионтов с другими целями, например, санитарными. Вот очень востребована сейчас в Европе санитарная аквакультура. Допустим, в море выходит труба с фекальными стоками от городов. И вокруг них создаются целые пояса животных-фильтраторов, например, мидий. Конечно, их уже нельзя употреблять в пищу. Но они очищают воду, они улучшают обстановку в море. То есть все это аквакультура. Мы будем говорить в основном о моллюсках, то, что мне ближе всего.
Ну вот моллюски бывают двустворчатые, брюхоногие, это вот завитой раковины улитки. Еще третья группа головоногие, это кальмары, осьминоги, каракатицы. Да, вот какие из них разводятся в аквакультуру?
Как говорил нам один наш преподаватель на кафедре, это правда, но это не вся правда. На самом деле классов моллюсков, только ныне существующих, по крайней мере, 6. Практическое значение для человека имеют вот эти три класса. Двустворчатые моллюски, которые раскрываются как книжечка или как чемоданчик, которые мы все учим.
Это мидии, да?
Мидии, да, это мидии, это устрицы, гребешки. Головоногие моллюски, осьминоги, каракатицы, кальмары.
Это все головоногие, да?
Это все головоногие моллюски. Наутилусы тоже головоногие моллюски. Капитан Немо назвал свой корабль тоже в честь головоногого моллюска, который мог легко погружаться и всплывать. Вот этот вот наутилус, он вертикально перемещается очень быстро и очень легко. И, наконец, третий класс, который имеет практическое значение для человека, это брюхоногие моллюски или в просторечии улитки, которые ползают на ноге, сверху обычно несут закрученную раковину, хотя и не всегда. И мы их знаем по виноградным улиткам, ну и кто бывал там на море, знает ракушки, вот эти самые красивые ракушки завитые. Вот из этих трех больших классов наибольшее практическое значение и аквакультурное значение имеют, конечно, двустворчатые моллюски. Если брать по объемам, то из всех культивируемых моллюсков 84% двустворчатые занимают, оставшиеся 16% – это брюхоногие и головоногие. Давнишняя и хорошо развитая отрасль – это культивирование двустворчатых моллюсков. И вообще двустворчатые моллюски, они первыми начали потребляться человечеством в пищу. Их легко добывать. Они, в общем-то, все водятся не глубоко, либо на литорале. Литораль – это зона, которая то покрывается водой, то вода с нее сходит.
Приливы-отливы.
Приливы-отливы, да. Они могли по суху собирать этих моллюсков. Они не кусаются. Их легко добыть, без риска для жизни. Это пища, богатая белком, и пища, которую могут добывать женщины и дети, что немаловажно. Потому что обычно белковую пищу добывали мужчины.
И, ну, на крупных, да, зверей, ну, охотим, да, здесь.
А тут белковая пища, доступная женщинам и детям. И те племена, которые могли питаться моллюсками, у них дети, в общем-то, есть такая одна из теорий, дети становились умнее. Просто потому, что у них не было вот этого белкового голодания, а во время белкового голодания мозг очень страдает, особенно развивающийся мозг младенца. Поэтому они очень рано вошли в рацион человека, и человечество их использовало постоянно на полную катушку. И в связи с этим до начала XIX века уже очень многие запасы были подорваны. В частности, в XIX веке запасы устриц, запасы меди в Европе стали потихонечку подрываться. Вот. И когда запасы доступных пищевых ресурсов из воды стали иссякать, человечество вынуждено было разводить, в том числе моллюсков.
И, ну, когда это началось?
Это началось в разных странах по-разному. Вот во Франции уже в XIX век мидии разводились на таких столбах, врытых в литораль, а обвитых веревками. Ну, по диаметру столба была веревка,
чтобы они цеплялись,
чтобы,
за эти,
чтобы они оседали на веревках и росли. Эти столбы назывались бушо, они сейчас даже есть во Франции на Атлантическом побережье. Вид, конечно, такой футуристический, когда на много километров вдоль берега стоят столбы, причем они стоят не параллельно, а кому как в голову придет такой мертвый лес получается. Черный мертвый лес. Меди же черные, и эти самые бревна выглядят черными, и они блестят на солнце. И сейчас основные четыре группы моллюсков, которые культивируются во всем мире, это устрицы, достаточно крупный моллюск, до 10, 12, 15, 20 сантиметров, с неровной поверхностью обычной, приросшей нижней створкой к какому-то скальному субстрату, к камню или к чему-то еще. Верхняя створка свободна. То есть моллюск, который прирос, скорее всего, устрица. В естественных условиях он прирастает, в условиях культивирования им не дают прирастать.
То есть они просто на веревках их просто снимают?
Нет, они, к сожалению, не могут прикрепиться к веревке, поэтому их выращивают либо в сетчатых мешках, либо на специальных полотах, где они прикрепляются, и там уже их потом снимают на товар. И устрицы вообще из всех объектов аквакультуры, они занимают второе место по объемам культивирования. Первое место занимают карповые рыбы, потому что Китай, который вносит 70% в объемы аквакультуры в мире, все культивирование основано на карповых рыбах. И устрицы, которые второе место по объему занимают, это тоже в основном вклад Китая. И вообще из 10 устриц, которые съедает человечество, 9 оно получает из аквакультуры, и только одну оно получает из добычи. Вторая по значимости для человека по объемам производства – это моллюски, которые на английском имеют короткое название «клэм». Русского эквивалента хорошего короткого нет. Их называют закапывающимися, зарывающимися моллюсками. Это моллюски, которые проводят большую часть времени в толще грунта, песка или ила. На Дальнем Востоке принято дивный совершенно термин «зарывашки». Вот. Это моллюски, которые культивируются не как устрицы в мешках или подвесной культуре, а культивируются прямо непосредственно в песке, потому что им для развития, для нормального роста нужен субстрат, чтобы они не деформировались. Вот это, кстати, очень интересное свойство этих моллюсков. В принципе, конечно, проще было бы, проще простого. Осади личинку, посади ее в мешок, корми ее. Ну что ей еще нужно? А оказывается, вот если они не зарываются, у них начинается деформация растущего края раковины, и они становятся тогда не гладенькие, кругленькие, как их привыкли видеть люди, они становятся похожими на устриц. Вот у них край становится неровный, врастающий друг в друга створки или, наоборот, сильно расходящиеся. То есть они становятся уродцами. И поэтому их выращивают на литорале, то есть на той зоне, которая то покрывается водой, то вода отступает.
И берег, но они все время в земле,
они,
да?
Они все время в песке, или в заиленном песке, или в иле. Ну, в общем, им обязательно нужен субстрат, грунт, куда зарыться.
А что, они питаются чем, тоже фильтруют?
Да, у них есть специальные органы, сифоны, которые они выставляют на поверхность, над поверхностью песка, и питаются они все равно из толщи воды. Причем сифоны у некоторых видов очень длинные. Вот, например, у макомы они могут 20 сантиметров достигать сифон, то есть она может закапываться в песок до 20 сантиметров и выставлять сифон над поверхностью песка. Эти моллюски По объемам после устриц занимает второе место, и их тоже выращивают в основном азиатские страны. Хотя они пользуются спросом в странах Европы, огромным спросом. И в Европу был завезен так называемый манильский петушок или манильский клам Рудитапис. И он успешно культивируется в Европе. Вообще в Европе раньше очень спокойно смотрели на интродукцию чуждых видов. В 70-х годах завезли вот тихоокеанскую устрицу, чтобы предотвратить гибель от голода просто многих десятков тысяч человек, которые были заняты с устричным бизнесом. И потом завезли рудитаписа, которого тоже сейчас во Франции, в Испании, в Италии, немного в Великобритании. Это моллюск не крупный, товарный размер 3,5-4 сантиметра, то есть это суповой моллюск. Из него варят суп,
суп,
едят вместе с пастой, зависит от того, какие фантазии повара. А моллюски тоже очень красивые, ракушка красивая, мясо такое оранжевое. Третья группа моллюсков – это гребешки. Они занимают по объемам не такое большое место, но они по стоимости идут сразу за устрицами,
они
потому
дорогие.
Что они дорогие. Просто потому, что у гребешков едят не все, а едят только мускул-замыкатель, который по объему занимает не больше 20%. А остальное не то чтобы невкусное, но когда есть мускул-замыкатель, который вот очень технологичен, он как маленькая котлетка, он кругленький цилиндр. И они, ну, это первое, значит, вот у них мало что едят, а второе, то, что они растут долго. Гребешок растет минимум 2-3 года, а то и 4, в зависимости от условий. А устрица в некоторых водоемах растет и год. В тропических водоемах за 6 месяцев вырастают до товарного размера, да. Зарывашки, они растут там тоже 2-3 года, но их просто можно много засеять, и с ними не нужно так возиться. А гребешков нужно сажать либо в такие сетки, имеющие вид, этажерки, у которых сетчатые стенки и перегородки горизонтальные, куда кладут по несколько гребешков этажами. Либо каждого отдельного гребешка просверливают и по 2 гребешка вешают за ушки и привязывают к общей веревочке. То есть получаются такие связки, которые опускаются вниз в толщу воды. Но это же, в общем, очень трудоемкое занятие.
А это не вредит их здоровью? Ведь они же все-таки подвижно, не прыгают.
Вот интересно, сравнили выращивание вот в этажерке, в этих сетях, и выращивание за ушко. И оказывается, что гребешок, подвешенный за ушко, растет лучше и набирает вес мягких тканей быстрее, чем тот, который находится в этажерке. Они отличаются очень сильно по морфологии, по строению створок. И сразу можно понять, подвесная это была культура или донная. Вообще аквакультура, она порождает целую массу вопросов, и она движет вперед науку. Вот она движет, например, вперед физиологию моллюсков. То есть это целая научная отрасль, которая, в общем-то, была спровоцировано тем, что стало развиваться производство. Здесь понимание того, что рекомендации ученых надо все-таки воплощать в жизнь, оно есть.
Заведующая отделом аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии Ириной Яхонтовой беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вельд, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непримиримость Кремля и Белого дома в вопросе размещения систем ПРО в Европе анализируем с заместителем директора Института США и Канады Виктором Кременюком.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».